Неделя в истории. Весна, выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовесть ближнего храма, и говор народа, и стук колеса мне в душу повеяло жизнью и волей. Вон даль голубая видна, и хочется в поле, в широкое поле, где, шествуя, сыплет цветами весна. 190 лет назад, 4 июня по новому стилю 1821 года, в Москве родился поэт Аполлон Николаевич Майков. Есть в нашей словесности поэты, память о которых почти стерлась, и лишь учителя литературы иногда вспоминают о них. Но вот что удивительно, стихами, строчками именно этих давно исчезнувших с читательского горизонта поэтов аукаются поколения. Бабушка окликает внучку, а любящая мама – дочку. Они моют окно, и вдруг вспоминается – весна, выставляется первая рама. Аполлон Майков был дальним потомком преподобного Нила Сорского. Детство его прошло в сельце Никольском, близ стен Троицы Сергиевой Лавры. Отец-художник был ранен в Бородинском сражении. Аполлон воспитывался в евангельском понимании земной славы и никогда не хлопотал о ней. А когда она сама пришла к нему, искренне смущался этим. Но, думается, он был бы счастлив узнать, что многие поколения русских людей выросли под его колыбельные стихи, вошедшие во все хрестоматии, и в самую известную из них, в родное слово Константина Ушинского. А сколько романсов написано на стихи Аполлона Майкова. Майковы остались в истории русской культуры не только как выдающаяся плеяда художников, поэтов, ученых, но и как очень красивая и дружная дворянская семья, где не было проблемы отцов и детей. Одним из символов родовой преемственности стало то, что в каждом поколении одного из сыновей обязательно называли Аполлоном. Между старшим и младшим шел постоянный диалог, о котором сейчас напоминает огромная переписка Майковых. По этим письмам видно, как сокровенно и при этом очень открыто, распахнуто они жили. В их петербургской квартире всегда находили приют и утешение люди, потерпевшие жизненное крушение или просто одинокие. И какие имена мы находим среди тех, кого неоднократно спасало майковское тепло? Иван Тургенев, Иван Гончаров. Его знаменитая книга о путешествии на фрегате «Паллада» родилась из писем Майковым. Федор Достоевский. Аполлон Майков был крестным отцом детей Федора Михайловича. «Добрый и единственный друг мой», – так обращался к нему в письмах автор «Братьев Карамазовых». После этого странно узнавать, как беспощадно травили Аполлона Майкова современники. От него хотели публицистики, бичевания негатива и демократических призывов, а он писал о рыбалке, о ласточках, о счастье жить на белом свете. После оскорбительных эпиграмм или журнальной брани Майков мог растеряться, мог недоумевать, но он органически не был способен даже всерьез обидеться. «Боже мой, вчера не Настя, а сегодня что за день? Солнце, птицы, блеск и счастье, лук росист, цветет сирень». В одном из писем Майкова есть такие строчки. «Если б меня спросили, чего я хочу для себя? Осень Пушкина в Болдино 1830 года и ничего более». 30 мая исполнилось 105 лет со дня смерти русского поэта Константина Фофанова, которого Аполлон Майков назвал самым лучшим, самым талантливым, самым крупным поэтом, приближающимся к Пушкину. И вместе с тем посетовал: «В нем сидит необычайное дарование, удивительное чутье, и будь он начитан и образован, это была бы гордость русской литературы». Многие стихи Константина Фофанова вошли в сборники православной русской поэзии. Например, вот это: «Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. В зеленеющем уборе млеют темные леса, небо блещет точно море, море точно небеса. Сосны в бархате зеленом и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла. И в саду у нас сегодня я заметил, что тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком». Правнук государственного крестьянина-старообрядца, выходца из Ланецкой губернии, сын выбившегося в купцы крестьянина, Константин с 13 лет стал писать стихи. В 14 лет он подражал Некрасову. В 16-18 увлекся Библией и написал множество стихотворений на библейские темы в возвышенно-народническом духе. Одно из них, «Сосуд с целебной водой Иордана», появилось в июле 1881 года в газете «Русский еврей» под псевдонимом Ко Мифо, составленным из начальных букв имени, отчества и фамилии автора. Затем Фофанов публиковался в «Литературном обозрении», имевшем либеральную репутацию. С тех пор он посвятил себя исключительно литературной деятельности и поместил огромное количество стихотворений в разных изданиях, преимущественно в иллюстрированных журналах и в «Новом времени». В 1987 году почти все написанное Фофановым было собрано в книге стихотворения, изданной в Петербурге. Первый же сборник Фофанова привел в восторг Илью Репина, который написал в 1888 году его портрет и оставался другом поэта до конца его дней. При поддержке Якова Полонского сборник был выдвинут на соискание Пушкинской премии Академии наук. Сборник отмечали Толстой, Лесков, Чехов. Майков считал его поэтом, приближающимся к Пушкину. Книжка стихов принесла Фофанову известность среди литераторов и поправила его материальное положение, граничившее с нищетой. Однако критика приняла книгу холодно, не получила она и Пушкинскую премию, на которую была выдвинута. В рецензиях отмечались многочисленные небрежности, нарушение грамматических норм, отсутствие строгого отбора стихотворений. Благожелательные критики отмечали, что наивный талант Фофанова поет, как поют птицы, не заботясь о том, что споется и как споется. Но ситуация изменилась после смерти культового, как бы мы сейчас сказали, поэта Нацина в 1887 году. Именно тональность поэзии Фофанова, поэзии человека, разочарованного жизнью, но не утратившего до конца веру в бытие, была воспринята как достойный отзвук нациновской мелодии. Вообще, период от смерти Нацина до смерти царя Александра III в истории русской поэзии критики нередко называют фофановским, поскольку поэзия Фофанова оказалась созвучна сумеречной эпохе, распространенным настроением, нашла широкий отклик у читателя и вызвала многочисленные подражания. В начале 90-х годов Константин Фофанов пережил тяжелое психическое заболевание, сильно подорвавшее его здоровье. Майков, Полонский, Толстой, Репин, Случевский, Суворин постоянно поддерживали его, так как жизнь Фофанова была тяжела. Единственный кормилец большой семьи, где было 9 детей, он страдал хроническим алкоголизмом и жил в нищете. Вот как он сам описал свою жизнь за 5 лет до кончины. «И шум и грусть в родной столице. Мой младший брат сидит в тюрьме. Моя жена лежит в больнице, при этом не в своем уме. Двух дочек взяли по приютам, а старший сын, совсем дурак, мне угрожает или кнутом, или под нос сует кулак. Моя же муза в самом деле дрожит, как люди под замком, или в редакторском портфеле, или под цензорским ножом». Безысходная ситуация описана с биографической точки зрения скрупулезно. В 1907 году за политические эпиграммы Фофанов угодил на 2 недели в гатчинскую тюрьму. В 1908 безуспешно пытался продать собрание своих сочинений в 15 томах за 15 тысяч рублей и даже составил объявление в газету, желая получить место швейцара, дворника или полового. Современники, встречавшиеся с ним в эти годы, свидетельствовали. От прежнего Фофанова остался лишь по-детски чистый взгляд его прозрачно-голубых глаз. В мае 1911 года он скончался на больничной койке практически в полном одиночестве, оставив большую семью. Как писали врачи, от воспаления легких при крайнем истощении. Поэт Игорь Северянин принял самое деятельное участие в организации похорон. Достал деньги, недостающие для покупки места на кладбище Новодевичьего монастыря рядом с могилой Михаила Врубеля. На могиле Фофанова долгие годы стоял простой крест. Надгробие в виде невысокой каменной стелы было установлено лишь в 1963 году.